В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Иракли Гарибашвили провел свою первую большую пресс-конференцию в ранге грузинского премьер-министра. В Сухуми продолжается суд по делу о покушении на президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей заявила, что убийства в Сирии могут рассматриваться как военные преступления. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл в Москву. Еще одно взрывное устройство обнаружено в резиденции палестинского посла в Чехии. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей заявила, что убийства, совершаемые в Сирии членами вооруженных группировок, которые ведут борьбу с режимом Башара Асада, могут рассматриваться как военные преступления. В заявлении, распространенном в среду, говорится, что с начала этого года в Сирии были совершены массовые убийства гражданских и военных, которые были взяты в плен экстремистскими группировками, в первую очередь связанные с Аль-Каидой, организацией «Исламское государство» в Ираке и Леванте. Точное число убитых в заявлении не приводится. Пиллей заявила о необходимости гуманного обращения с лицами, которые не принимают активного участия во враждебных действиях. По сообщению базирующегося в Великобритании Центра по наблюдению за правами человека в Сирии, боевики из группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте установили контроль над городом Аль-Рака на севере страны. По данным правозащитников, с начала внутреннего конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 130 тысяч человек. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл в Москву для обсуждения с российским руководством ситуации в Сирии и реализации договоренностей по иранской ядерной программе, подписанных в ноябре прошлого года в Женеве между представителями шести мировых держав и Тегерана. Сообщается, что Джавад Зариф проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым. Зариф прибыл в Москву сегодня утром из Дамаска. Вместе с ним в Москву прилетел министр иностранных дел Сирии Валид Муалем. Вчера в Дамаске Зариф обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы, связанные с проведением международной мирной конференции по Сирии «Женева-2», которая намечена на следующую неделю в Швейцарии. Участие Ирана в конференции не подтверждено. Ранее Вашингтон высказал сомнения по поводу того, что Иран сможет сыграть конструктивную роль в урегулировании сирийского конфликта.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Праге еще одно взрывное устройство обнаружено в резиденции палестинского посла в Чехии Джамаля Мухаммада Джамаля, погибшего при взрыве своего сейфа 1 января 2014 года. Найденная бомба была спрятана в тайнике, сделанном в книге. Как сообщил в среду начальник пражской полиции Мартин Вандрашек, это пластичная взрывчатка «Семтекс», которая производилась в Чехословакии и сейчас производится в Чехии. 1 января при взрыве сейфа палестинский посол Джамаль получил тяжелые ранения, от которых скончался через несколько часов в пражском военном госпитале. Чешская полиция считает, что взрыв не был терактом, а произошел в результате неосторожного обращения с защитным взрывным устройством, состоявшим предположительно из «Семтекса». Обнаруженные после взрыва в резиденции 12 автоматов и пистолеты, как заявили палестинские представители, были подарены властями ЧССР много лет назад, с тех пор хранились в сейфе и ни разу из них не стреляли. Расследование продолжается. Амнистирована осужденная за махинации дочь мэра Ростова-на-Дону. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
По данным следствия, несколько бизнесменов передали Ольге Чернышовой деньги на покупку земли в Аксайском районе, которую она оформила на себя. Чернышова продала эти участки фирме «Геометр», выручив за них 260 миллионов рублей, но инвесторам деньги не вернула. Кроме условного срока, Чернышовой полагалось выплатить штраф государству в размере 80 тысяч рублей и компенсации двум потерпевшим – более 22 миллионов рублей. Согласно решению областного суда, эта часть приговора амнистии не подлежит. Известие об амнистии дочери действующего ростовского мэра, признанной виновной в столь крупной финансовой афере, вызвало широкий резонанс в регионе. Ведь общественность до сих пор обсуждает другое громкое уголовное дело в отношении журналиста и блогера Сергея Резника. Тот в конце ноября получил 1,5 года реального наказания по обвинению в коммерческом подкупе в размере 2000 рублей при попытке провести техосмотр своего подержанного автомобиля бюджетного класса. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Лидеру молодежного отделения РПР «Парнас» Михаилу Коневу грозит исключение из института, в котором он учится, за политическую деятельность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Михаил Конев, студент Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, был отличником, шел на красный диплом. Но когда возглавил петербургскую молодежку в РПР «Парнас» и стал помощником Немцова в Ярославле, ему стали намекать на несовместимость политической активности и учебы в ВУЗе, подведомственном Генпрокуратуре. По словам Конева, ему не ставят зачеты, унижают на экзаменах и хотят исключить из ВУЗа по политическим мотивам. С 16 января активисты партии РПР «Парнас» встанут в ежедневные пикеты у здания института в поддержку Михаила Конева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение российских властей запретить въезд в Россию на 5 лет американскому журналисту-консультанту Радио Свобода Дэвиду Саттеру. В заявлении этой организации говорится: «Мы шокированы несоразмерностью санкций, совершенному Саттером, предполагаемому правонарушению. Учитывая то, что это правонарушение стало результатом задержки выдачи ему документа со стороны МИДа России».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Ираклий Гарибашвили провел свою первую большую пресс-конференцию в ранге премьер-министра. В течение 2 часов он пытался объяснить, как собирается управлять страной. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Все, о чем сегодня говорил Ираклий Гарибашвили, по форме и содержанию очень напоминало речи Бедзина Иванишвили. И это, как выясняется, не случайно. Глава кабинета без тени смущения признал, что по-прежнему считает необходимым не просто прислушиваться к советам предшественника, но и действовать в строгом соответствии с любыми рекомендациями своего наставника. От Иванишвили нынешний глава правительства унаследовал тотальное неприятие национального движения. В течение 2 часов Гарибашвили склонял имена лидеров во всех возможных падежах, отмечая их заслуги в связи с любой темой, о какой бы ни зашла речь.
«Когда я слышу от вас критические замечания, я это считаю нормальным. Подобную критику от вашего лица и любого гражданина я готов принять. Единственное, от кого не собираюсь ее выслушивать, это от так называемой оппозиции в лице национального движения. Их я вообще не рассматриваю в качестве оппонентов»,
говорил Гарибашвили. Премьер уже открыл персональный счет проигрышей в схватках с оппозицией. Совсем недавно национальный удалось добиться отставки его протеже, генпрокурора Отара Парцхаладзе. Это было едва ли не единственное назначение по представлению Гарибашвили. Все остальные министры – люди, которые ему достались в наследство от Иванишвили. Понятно, что новый глава правительства уже имеет особые причины недолюбливать представителей бывшей партии власти. С назначением Парцхаладзе премьер, похоже, связывал большие надежды и хорошо знал, как тот работает. Гарибашвили сегодня демонстрировал детальную осведомленность положением дел в прокуратуре, чем Иванишвили похвастаться не мог. Гарибашвили легко объяснялся, отвечая на каверзные вопросы о причинах массовых увольнений сотрудников прокуратуры. Он был в курсе каждого из упомянутых репортерами громких расследований и охотно делился информацией. Куда менее развернутыми и детализированными были его ответы на вопросы по другим темам. Говоря о внешней политике, например, глава правительства съезжал на привычные стереотипы о стратегической важности западного вектора и необходимости налаживать отношения отношения с Россией. Что касается Сочинской Олимпиады, Гарибашвили не ожидает никаких сюрпризов. Грузинская сторона, по его словам, сделала все от нее зависящее, чтобы игры прошли без эксцессов.
В течение всего года мы были очень внимательны. По поручению Бедзины Иванишвили мы максимально ужесточили меры безопасности на всей территории Грузии. С нашей стороны мы свели риски до минимума,
заявил глава правительства. Особый режим грузинская сторона намерена поддерживать и впредь, тем более, что ее в этом поддерживают западные партнеры, отметил премьер. Он пока не видит никаких оснований для муссируемых страхов, что российское руководство намерено использовать Олимпиаду для популяризации де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия. Если подобное произойдет, реакция Тбилиси будет адекватной, пообещал Гарибашвили. Прозвучал вопрос и о планах компании «Макдональдс» открыть ресторан в Сухуми. Гарибашвили сказал, что к нему с этой инициативой уже обратился глава грузинского представительства компании Тимур Чкония. Премьер готов обсудить это на заседании правительства, но очень сомневается, что эта инициатива получит какое-то продолжение. Гарибашвили вообще слабо верит в возможность развития совместного с де-факто республиками бизнеса до тех пор, пока не будет решен территориальный вопрос.
Пока этот конфликт не улажен, пока не разрешен главный вопрос, это будет очень трудно сделать. Эти люди заявляют, что Абхазия и так называемая Южная Осетия – независимое государство. Мы должны согласиться, что это территория Грузии. Есть только одно государство и никаких других.
Единственное, что Тбилиси пока в состоянии сделать, считает премьер, помочь экономическому развитию районов, прилегающих к границам с мятежными регионами. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на связи из Тбилиси политолог Рамаз Сакварелидзе-Батун. Рамаз, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, сегодня прошла...
С Новым годом.
Спасибо большое, вас также со всеми прошедшими праздниками. Сегодня прошла первая большая пресс-конференция премьер-министра, на которой он ответил на множество вопросов из самых разных областей, но все мы обсудить не можем. Я выделил две темы, которые, на мой взгляд, будут иметь последствия. В первую очередь я говорю о заявлении Ираклия Гарибашвили о сотнях пропавших без вести, многие из которых, по словам премьера, были ликвидированы. Как вы оцениваете эти слова, Батун Рамаз?
Дело в том, что, к сожалению, для населения Грузии, вообще для истории Грузии, много деятельности этих молодых политиков оставляет такой криминальный след пока в нашем сознании. И правонарушения, которые имели место, до конца пока не исследованы. И, к сожалению, этот криминальность доходила не только до того, чтобы отнять имущество или что-нибудь другое, речь шла и о жизни людей. И поэтому заявление Гарибашвили ассоциируется вполне конкретными процессами. Уйма пропавших во время разгона демонстрации, есть пропавшие во время определенных имитированных, сейчас считаем, но это тоже пока не доказано, столкновений с разных вооруженных групп и так далее и тому подобное. Ну, наверное, откроется эта тайна. Но, повторяю, в сознании грузинского населения тут больше ожидания того, что подтвердится эти подозрения.
Батун Рамаз,
да. Что их опровергнут.
А почему так долго этот процесс идет? Если речь идет о сотнях людей, пропавших без вести, которых ликвидировали, почему уже полтора года, ну, почти полтора года грузинская мечта пришла к власти, почему этот вопрос не поднимался раньше?
Дело в том, что огромная сеть правонарушений, которая существовала, ну, начиная с прокуратуры, кончая полицией, проходит через эти структуры. А эти структуры пока остаются практически теми же, чем были раньше. состав их существования изменился. Эти изменения происходят медленно. И за эту медлительность, на эту медлительность народ-то реагирует, но в принципе понять тоже можно. Можно много дров наломать при спешке и получить такой же результат, то есть новую диктатуру уже во имя справедливости. И поэтому, замедляя этот процесс, наверное, замедление этого процесса, наверное, можно понять.
Вторая тема, Батон Ромас, это заявление Гарибашвили, Авану Мирабишвили, который сидит и будет сидеть, как сказал премьер. Не кажется ли вам, что говорить такие вещи чиновнику во время процесса – это оказание давления на правосудие?
Там был иной контекст. Дело в контексте, таких грехов немало в грузинской действительности, но там был иной контекст, в каком смысле речь шла о том, что вывели
Иванович. Да, что его не вывозили,
и
да.
И тогда, да. И просто была фраза вслед за этим, что он и тогда сидел. И будет сидеть.
Ну, в принципе, такая двоякая фраза. Мне кажется, нацдвижение воспользуется этим и будет говорить об оказании давления.
Нацдвижение в активности не откажешь.
А скажите, вот это заявление Гарибашвили о том, что нацдвижение он не рассматривает как оппозицию, вот как вы это оцениваете?
Я бы уточнил на его месте эту фразу, потому что вы правы, надо уточнить, то есть остается двусмысленность. Но я бы счел эту фразу отражением того, что вам уже говорил, того, что тут речь идет о нарушениях, а не политической ориентации. То есть неприемлемым движение является не то, что они являются оппонентами, а то, что они являются нарушителями закона.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был политолог Ромас Саквареллидзе. Спасибо.
Спасибо.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодня в Сухуми прошло очередное заседание суда по делу о покушении на президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап. Рассказывает Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми прошло очередное судебное заседание по делу о покушении на жизнь президента Александра Анквапа. На нем прозвучали заявления и были опрошены 7 свидетелей. На предыдущем судебном заседании адвокат потерпевших Фрида Лазба выразила протест против оскорбительной и несоответствующей трагизму ситуации психологической обстановки, которая сложилась в зале заседаний. Судебная коллегия отклоняет вопрос обвинения, которые касаются политических взглядов обвиняемых, и затягивает процесс, удаляя совещательную комнату и устраивая многочисленные перерывы в работе. Председательствующий судебной коллегии Роман Кварче указал на то, что принимать решения в совещательной комнате – это право судей. Ускорение судебного процесса противоречит его цели – всестороннему и тщательному рассмотрению всех обстоятельств уголовного дела. Вопросы, касающиеся политических взглядов обвиняемых, судьи считают некорректными, поэтому их отклоняют. Он призвал адвоката потерпевших не подвергать сомнению деятельность судебной коллегии. Представитель защиты Константин Чигава зачитал третье заявление, подписанное адвокатами обвиняемых, которые поддержали протест судей. После обмена заявлениями начался опрос свидетелей. Были опрошены 2 охранника дома отдыха Кудры, где был найден тайник с оружием и где работали 2 из обвиняемых по делу, а также покончивший с собой в процессе задержания генеральный директор дома отдыха Кудры Алмазбек Чач. Из показаний Аутбея Хеце и Лаврентия Губаза следовало, докладывала, что территория дома отдыха фактически не охранялась, так как со стороны моря в него можно было попасть беспрепятственно. Что касается тайника с оружием, то они видели только пустую яму, но никакого оружия там уже не было. С обвиняемыми никакие отношения их не связывали. В качестве свидетеля выступил и родной брат Алмазбея Кчача Энвер Кчач, начальник паспортно-визовой службы Гагарского района. Многих из обвиняемых он знал лично. Братья Хашик являются его родственниками. Тем не менее, о взаимоотношениях обвиняемых с братом ничего не знает. О самоубийстве брата узнал через 2 часа, а когда пришел к нему домой, то увидел там беспорядок и работавших сотрудников правоохранительных органов. На вопрос о содержании посмертной записки Кчача ответил, что прощался человек. Об отношениях брата с президентом Александром Анквабом ничего не знает. Он сомневается в том, что брат сам покончил с собой. По его мнению, его убили, а самоубийство инсценировали. После брата Алмазбея Кчача пригласили его сына Закира Кчача, который является начальником отдела дознания РОВД Гагарского района. Он сообщил суду, что семья Алмазбея Кчача не верит в версию самоубийства, так как у погибшего был вывихнут мизинец, пистолет был зажат в руке, голова наклонена налево. Когда же близкие обратились в прокуратуру за материалами проверки, им не дали с ними ознакомиться. Семья не выдает посмертную записку, так как не доверяет следствию. Последним свидетелем по делу выступал Баграт Кварчелия, работающий в ресторане на озере Рица. Он рассказал о том, что обвиняемые Ремзи Хашики и Алхас Хутаба утром в день покушения на президента позвонили ему и попросили, чтобы он забрал их на повороте к селу Хыпста и отвез к себе домой. Дома они ели, выпивали, говорили о своих делах. Какое-то время спустя Баграт Кварчелия вышел купить спиртное и услышал о покушении на президента. Они обсудили и это, удивлялись и возмущались. Потом он отвез Хашига и Хутаба в дом отдыха Кудры, где те работали. Вот, собственно, и все, что смог выяснить сегодня суд. Следующее заседание назначено на 20 января. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Недавно радио «Эхо Кавказа» рассказывало о событиях вокруг древнейших рудников по добыче золота в Балнийском районе Грузии. По утверждениям ученых, желтый металл там добывали еще в 4-м тысячелетии до нашей эры, поэтому территории был присвоен статус памятника культурного наследия. Однако компания по добыче драгоценных металлов RGM Gold добилась от Министерства культуры лишения Сагдрийской шахты статуса памятника и получила от Министерства природных ресурсов лицензию на освоение территории. И недавно золотодобытчик перебросил к шахте тяжелую технику, заявив, что готовится к началу работ. Это вызвало возмущение общественности и большое количество вопросов к Министерству культуры. Почему это произошло и как найти выход из положения? На эти вопросы в интервью моей коллеги Кэти Бучуришвили отвечает заместитель министра культуры Марине Мизандари.
Кто дал разрешение на снятие с памятника статуса?
Это в свое время было сделано указом министра, потому что сама процедура присвоения статуса была неправильна. И поэтому этот статус был признан недействительным. Но это не значит, что это не является памятником культурного наследия.
То есть следующим этапом должно было быть признание, да, только уже по правильным процедурам.
И так даже в этом же приказе было указание на то, что как возможность рассматривалось присвоение статуса передвижного памятника и его перенесение в тот же ареал, в тот же ландшафт, чтобы он был расположен наряду с музеем. То, что статус был признан недействительным, это не значит то, что это не является памятником культурного наследия. Это очень важный археологический памятник. Мы в тот же день могли бы присвоить тот же статус, который был признан недействительным уже правильной процедурой, и это возможно и сегодня, и через неделю, и так далее.
А как это может быть возможно, если там уже начинаются работы?
Ну, поэтому мы сейчас стараемся приостановить эти работы, потому что эти работы незаконные совершенно, они не имеют права вести эти работы, потому что сейчас у этого памятника статус археологического объекта. Его этот статус защищает. То есть никто не имеет права начать работать для добычи металла без согласия Министерства культуры. А это согласие на то, что это уже полностью изученный археологический объект, такого согласия нет у этого производства. Так что это незаконная работа.
Почему все-таки затянулся в министерстве этот процесс?
Да потому что сначала, чтобы производство все-таки смогло добывать золото там и не приостановило свою работу, была такая рассмотрена возможность, как я вам сказала, о перенесении вот этого памятника. Очень сложные технологии и так далее. А, например, вот думали о том, что можно будет вырезать эту большую поверхность, небольшая гора там. Была такая возможность рассмотрена, но потом в конце июля и в течение вот августа месяца в министерство были получены разные письма со стороны инженеров, геологов, металлургов и так далее, которые говорили о том, что там произойдет какая-то коррозия, что поверхность вот этих туннелей придет в контакт с кислородом, что это вода, очень хрупкие материалы, и что они, в общем, не выдержат вот такую перетрубацию. И потом мы уже начали думать о другой возможности. Так что другая возможность рассматривать. Вообще идеально было бы превратить это в музей. Старые шахты.
Рудники, да.
И совместить с современным производством.
То есть это ваш вариант компромиссный, да, предложенный?
Да, это компромиссный, который бы дал возможность сохранить памятник.
Без переноса. А пойдет ли на это?
Да, конечно.
А пойдет ли на это компания?
Знаете, я думаю, что не одна компания должна решать такой вопрос, а это должно быть каким-то государственным решением, основанным как раз на видении долгосрочного экономического развития страны, а не близорукого. То есть золото получишь, в течение 3 лет вся эта эксплуатация закончится, а потом там ничего и не будет, да, и ни для области, ни для региона, ни для жителей. Я говорю, что если бы был музей, тогда была бы такая очень долгосрочная возможность вернуть Булнисе свою роль как центра культурного, просветительного, научных исследований. Там у нас очень ранние памятники.
Только
вот, кроме базилики, еще раньше там есть эти старые поселения, Арухло, недалеко как раз от этой шахты золотой, вот, от этого археологического памятника, где проживали эти люди, которые добывали золото. Потом там есть Дманиси и так далее. Тоже вот, еще раньше, раннего периода.
Да.
А в самом Булнисе, конечно, Балнийский Сиони, самый ранний грузинской надписью, и еще у нас там есть немецкая культура, тоже богатая наследие. В 2017 году построить музей как раз, посвященный немецкому наследию. В общем, вот такие планы, поэтому это бы все в один этот круг замкнуть, да, в комплекс. И тем более страна вот золотого витязя, и вдруг вот эта самая древняя шахта золотая, которая считается самой древней, согласно международным ученым, то есть международного масштаба и класса. И это не только немцы говорят об этом, и грузинские ученые, но и французы, и британцы тоже все, в общем, согласны.
То есть у вас оптимистичный настрой?
Ну, я думаю, что если будет правильное видение со стороны, вот если вот межминистериальный, так сказать, контакт работает в конструктивном направлении между министерством там внешних отношений, нашим министерством, министерством экономики, вот самое сложное, конечно, бастион, это министерство экономики, я думаю, министерством по охране природы и так далее. В общем, будет зависеть все, насколько у нас вот государственное видение долгосрочное и направленное на устойчивое развитие страны и вот жизнеспособное развитие страны, а не краткосрочное, которое готово все
принести в жертву
культурное наследие, потому что культурное наследие, оно может быть в прямом смысле прибыль так вот легко не принесет, но это же разговор о, может быть, не всегда осязаемых, да, ценностях. И там много аспектов, и даже вот экономическое благополучие можно получить благодаря вот созданию там музея, культурного центра, просветительского,
конечно,
там, просветительного и научного и так далее. Там, может быть, намного больше будет прибыли у жителей, например, Булнисе, чем сегодня, потому что сегодня у них и музей в плачевном состоянии,
да.
И вообще онкологическая там катастрофа, говорят, ужасная.
Ужасное количество онкологических заболеваний.
Да, что ужас. Вот каждый второй там страдает, и там это все уже в почве.
Наша вера, там все, что растет вокруг, тоже абсолютно непригодно для употребления.
Так что Если будет правильное видение, я думаю, что как-то это вот надо всем бороться.
Да, вот активность гражданская, наверное, тоже должна быть выше. Вот эти протесты, они, наверное, тоже принесут какие-то свои результаты.
Да, конечно, они свою роль уже сыграли, я бы сказала, но, конечно, не знаю, в какой мере, достаточно ли или нет.
Рассказывал заместитель министра культуры Грузии Марине Мизандари. С ней беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не ожидает значительных улучшений или ухудшения отношений с Россией после Олимпийских игр в Сочи. Ранее представители новых властей, в том числе специальный представитель премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе, не раз отмечали, что после Сочинских игр возможны улучшения отношений между двумя странами. В частности, Абашидзе отмечал, что важную роль в продвижении отношений может сыграть готовность Грузии помогать в обеспечении безопасного проведения игр. «Я не ожидаю ничего особенного, ни улучшения, ни ухудшения отношений», заявил на пресс-конференции Гарибашвили. Он добавил, что грузинская сторона много сделала для нормализации отношений с Россией и подчеркнул, что новое руководство страны не предпринимало провокационных действий. Отвечая на вопросы, Гарибашвили также заявил, что в ходе его визита в Давос в конце января не планируется проведение официальных встреч с представителями властей России, сообщает агентство «Новости Грузия». Сегодня в правительственной канцелярии прошла встреча между премьер-министром Грузии и президентом Венецианской комиссии Джани Букикио, сообщает портал «Грузия онлайн». По официальной информации, стороны говорили о проводимых в стране политико-правовых процессах и текущих реформах. Речь также зашла о законодательных поправках. Решение Министерства юстиции самопровозглашенной Республики Южной Осетии о признании регистрации партии «Справедливость. Труд. Развитие», утратившим силу, признано незаконным. Такое решение принял накануне 15 января Цхинвальский городской суд в ответ на жалобу председателя партии Хоха Галуйты. Об этом информагентству РЕС сообщил начальник отдела регистрации Минюста Арина Кокоева. Она пояснила, что на регистрацию районных отделений партии отводится 3 месяца с момента регистрации политического объединения. Минюст, по словам Кокоева, еще не предпринял никаких действий в связи с решением суда. Кандидатам в мэры Тбилиси придется преодолеть 40-процентный барьер. Как заявил сегодня, 16 января, на встрече с представителями СМИ, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, в правящей команде ведется обсуждение вопроса о повышении проходного барьера. Премьер отметил, что ЦИК уже дал согласие на проведение выборов в конституционные сроки весной нынешнего года. Отстраненный судебным решением от должности мэра Тбилиси Гигио Угулава обвиняет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили во лжи. «Сожалею, что премьер-министр страны проявляет не только некомпетентность в вопросах экономики страны и в целом в управлении страной, но и является просто лжецом, если не говорить о том, что он каждые 5 минут говорит о Бидзине Иванишвили как о спасательном звене», отмечается в заявлении, размещенном на странице Гиги Угулава в Facebook.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня полиция города Гори пришлось работать в особом режиме. Блюстители порядка в течение нескольких часов пытались воспрепятствовать проведению акции, участники которой намеревались перекрыть главную автомагистраль страны, соединяющую Восточную Грузию с Западной. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили и Гоги Апциаури.
Около 500 человек, в основном торговцы рынка, расположенного в центре Гори, планировали блокировать главную автомагистраль, чтобы вынудить городские власти не переносить торговые площади в другое место. Владельцем земли, где находится сельскохозяйственный рынок, год назад стала грузино-израильская компания. Она взяла на себя обязательство построить новый рынок. Его вынесли за пределы города, но местные торговцы считают это неприемлемым. «Мы не будем там работать, потому что покупать продукты за город никто не поедет. Мы останемся без гроша. Новые власти не стараются нам помочь. Неужели нельзя, чтобы рынок работал здесь? Да и там пусть тоже будет», объяснила одна из протестующих, чем руководствовались люди, собравшись на акцию протеста. Глава управы Гори Папуна Куберидзе попытался успокоить разбушевавшихся участников акции.
«Мы, конечно, защищаем интересы нашего населения, но нельзя игнорировать и пожелания частных инвесторов. Нам нужно время для переговоров с ними, может быть, они пойдут на уступки. Нельзя так сразу принимать решения в пользу одной из сторон».
Предложение чиновника подождать несколько дней не было принято. Напротив, торговцы решили действовать немедленно. Протестующие попытались перекрыть центральную дорогу, рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гугаб Циаури.
По дороге участников акции протеста уже ждали несколько кордонов полиции. Призывы полицейских не нарушать закон оказались тщетными. Около 500 человек, не переставая отбиваться от служителей закона, добрались все же до центральной автомагистрали. Была предпринята попытка полностью перекрыть дорогу, и тогда полиция уже отреагировала жестче, арестовала одного участника акции.
Отношение местных жителей, по словам Гоги Апциаури, к происходящему далеко не однозначно. Многие недовольны тем, что рынок в центре города фактически стал источником антисанитарии. Они хотели бы, чтобы торговлю переместили в другое место. Но есть и те, кто ценит возможность закупать продукты, не выезжая за пределы города. Разрядить ситуацию попытался губернатор Шида Картли Зураб Русишвили. Он предложил участникам сформировать инициативную группу, которая начнет переговоры с местными властями и инвесторам. Грузино-израильская компания уже дважды откладывала перенос рынка. Срок очередной паузы истекает 20 января. Торговцы пока не выработали единой позиции. Одни согласны с идеей переговоров, другие считают необходимым продолжать протестовать. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем. По инициативе главы Госкомитета информации самопровозглашенной Республики Южная Осетия Вячеслава Габозова в пресс-центре ведомства сегодня состоялась встреча с лидерами юго-осетинских политических партий. Речь шла о механизмах взаимодействия политических движений со средствами массовой информации во время предвыборной кампании в юго-осетинский парламент. На мероприятии побывала наш корреспондент с Кинваля Ирина Келексаева.
Встреча должна была состояться еще вчера, однако по просьбе отдельных партийных лидеров она была перенесена на сегодня. За полчаса до назначенного времени в пресс-центр стали подтягиваться журналисты. Впервые представители всех партий, действующих на территории республики, должны были собраться вместе. Многие зарегистрированные недавно политические организации журналистам не были известны вообще. Тем не менее, вопреки замыслу планам организаторов, на встрече были представлены 6 из 13 допущенных к участию в выборах партий. Предупредили, что не явятся только двое. Одного широко известного в узких кругах деятеля не сумели разыскать в общем. Отсутствовали представители партии «Единство» Зураба Кукоева, «Осетия площадь свободы» Аллы Джоевой. Вячеслав Губозов пошутил, что кворум есть, и предложил явившимся обсудить тему взаимодействия партий с местными средствами массовой информации. Первым взял слово старейшина, глава компартии. Станислав Кочев почему-то заговорил о Союзе. Цитата. «Во время предвыборной деятельности, а это венец всей деятельности партии, надо подбирать по взглядам союзников. Компартия уже нашла тех, с кем собирается идти на выборы. Что ж, журналисты приняли к сведению эту, по всей вероятности, довольно важную информацию». Лидер «Единой Осетии» Анатолий Бибилов выразил пожелание, чтобы освещение всех партий во время предвыборной кампании было непредвзятым. Лидер парламентской народной партии Казимир Плиев посетовал, что местная пресса делит партии на свои и чужие, при этом организация, которую он возглавляет, занесена в последний список. Напустил тумана и бывший министр связи Георгий Кабисов. Журналисты гадали, какую политическую силу он представляет, пока сам экс-кандидат в президенты не напомнил, что является главой югостинского отделения российской партии «Российский общенародный союз». В самой России эта партия, возглавляемая Сергеем Бабуриным, считается националистической. На вопрос, собирается ли филиал участвовать в парламентских выборах, Кабисов почти заговорнически ответствовал, что все необходимые документы будут поданы в ЦИК. При этом его не смутил комментарий Вячеслава Губозова, который заявил, что филиалы иностранных политических движений в местных выборах принимать участие не имеют. «Увидим», — сказал Георгий Кабисов. Поскольку заявленная тема сотрудничества партии и СМИ в целом была обойдена выступающими, сотрудник газеты «Южная Осетия» Инал Цибилов предложил партийным лидерам заключить этический кодекс. По этому поводу высказался и Анатолий Бибилов, чьи информационные ресурсы уже начали прибегать к использованию не совсем безупречных предвыборных технологий. Главное, считает лидер «Единой Осетии», не перейти черту.
Это политическая борьба в любом случае будет. Хотим мы этого, не хотим, она будет. Другое дело, какой она будет. Чистой, что очень сомнительно, или же грязной. Или хотя бы в меру грязной. Или как определить меру грязи были. Где граница, через которую нельзя переходить. Да, красная линия определенная. К сожалению, эта красная линия у многих, она постепенно не то что размыта, она отходит.
Обсудить тему встречи фактически не удалось, однако Вячеслав Губозов намерен организовывать подобные обсуждения на протяжении всей предвыборной кампании. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Обнаруженные в селе Кумиси Гордобанского района Грузии останки животных побудили Национальное агентство продовольствия к массовой проверке тбилисских мясокомбинатов и ресторанов. Сотрудники агентства подозревают, что ослов и лошадей в селе Кумиси забивали для нелегального сбыта мяса. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Веселая картина ожидала специалистов Национального агентства продовольствия, когда они прибыли в Кумиси. Выяснилось, что на одном из пустырей происходил массовый забой ослов и лошадей. Действительно, живописная территория рядом с кумысским водохранилищем стала настоящим кладбищем для несчастных животных. Как утверждают местные жители, ослиное мясо заготавливалось прямо на этой поляне, а впоследствии сбывалось в Тбилиси. Сотрудники агентства решили проверить столичные рестораны и мясокомбинаты. Своими соображениями о возможных закупщиках поделился глава пресс-службы агентства Гига Курдованидзе.
Вряд ли это ларьки, торгующие шаурмой. Они закупают замороженную свинину и говядину, и мы ни разу не обнаружили в таких ларьках лошадиного или ослиного мяса. Скорее всего, это те предприятия, где производится фарш, а также рестораны, которые его закупают. По фаршу трудно определить, с мясом какого животного мы имеем дело.
Нельзя сказать, чтобы в Грузии шла широкая торговля ослиным мясом, это в общем как-то не приветствуется, но его продажа и закупка не запрещены законом, согласно которому животное должно быть забито на специальной скотобойне, а его мясо сертифицировано. Но когда дело доходит до уличной торговли без соответствующей лицензии, здесь сотрудники Национального агентства продовольствия лишены права проверить товар. Казалось бы, в этом и нет особой необходимости, уличная торговля запрещена, за нее положен штраф. Но в предновогодние дни в столице была развернута широкая торговля самыми различными, включая и мясные, продуктами питания. Соответствующее разрешение великодушно выдала столичная мэрия. Глава Федерации потребителей Мадонна Коидзе не скрывает возмущения.
Я бы поняла, если бы была разрешена торговля фруктами, овощами и другими продуктами, которые не требуют специального хранения. Но мы стали свидетелями массовой торговли мясом, которое продавали в жутких антисанитарных условиях. Агентство продовольствия оказалось бессильным что-либо сделать. Я просто не понимаю, почему мэрия на это пошла.
Проблема, по словам Гиги Курдованидзе, не столько в том, соблюдают или нет продавцы санитарные нормы, но и в потребительской культуре жителей Грузии. Как отметил глава пресс-службы агентства продовольствия, не все понимают, что покупать мясные и молочные продукты, которыми торгуют фактически с земли, нельзя. Если покупатели наконец осознают, что подобные товары опасны для здоровья и откажутся их покупать, то такая стихийная торговля сама собой сойдет на нет. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазской прессы наш корреспондент Анаит Гагарян.
Секретарь Совета Безопасности Ноуза Рашиба в интервью нужной газете обосновал свое решение о вступлении в партию власти Амцахара. «Я не думаю, что моя должность мешает мне вступать в ту или иную партию. Ни Конституции, ни закона, ни положению о Совете Безопасности. Это не противоречит. Я долго думал, это не спонтанное решение. Где было сказано, что у власти не должна быть опора на какую-то политическую силу? У власти должна быть опора всегда», — публикует слова Ашиба нужная газета. Ноуза Рашиба был назначен секретарем Совета Безопасности после отставки Станислава Лакоба, который был уволен из-за позиции в вопросе паспортизации. Редактор издания «Зида Чайня» поинтересовалась у Ашиба, какова его позиция по данному вопросу. Он ответил, что если есть определенные нарушения норм закона, то они должны быть исправлены немедленно. Это было желание привести в порядок этот район, не изучив до конца положение дел. Но сказать, что это чисто коррупция, нельзя. Хотя какая-то коррупция, возможно, присутствовала, это надо выяснять. Но чтобы политик какой-то использовал это для выбора, не думаю. Мы имеем граждан Грузии в приграничном районе. Опасно это или нет для нашей страны, этноса? Спросила изидачаня. Ну а что вы предлагаете с ними сделать? Даже если они представляют опасность, выгнать, выселить? Нам надо определить им какой-то документ. Может быть, вид на жительство. Как только прокуратура завершит свою работу, я думаю, мы будем определять статус этих людей. Но все хотят, чтобы президент одним росчерком пера решил этот вопрос. Так не бывает. С этим должны разбираться прокуратура по каждому случаю отдельно, ответил Ашу. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что Городостроительный совет при главном архитекторе Сухума подвел итоги работы за 2013 год. Издание уточняет, что в минувшем году были изданы распорядительные документы о запрете надстройки мансардных этажей по проспекту Леона, фрагментарной реконструкции многоквартирных домов и так далее. Члены совета считают, что сотрудники управления охраны историко-культурного наследия должны быть включены в земельную комиссию. Вообще, по их словам, надо быть более осторожными при застройке исторической части Сухума. Следует предусматривать еще при проектировании парковочные места для индивидуального автотранспорта. На заседании речь шла и о проблемах размещения наружной рекламы и организации торговли сувенирами на набережной. «Мы надеемся, что в 2014 году будет принят градостроительный кодекс», сказал главный архитектор города Автандил Эшба. «Нам предстоит произвести корректировку ранее разработанного эскиза застройки центральной части города. Также надо разработать регламент застройки территории микрорайона и межведомственных территорий объектами торгового и иного назначения с учетом действующего земельного кодекса. Несколько лет Гулерипский районный узел связи государственная компания «Абхазсвязь» не выплачивает редакции газеты «Эхо Абхазии» накопившуюся сумму выручки за проданные в районе экземпляры газет – около 34 тысяч рублей. «Мы от своего долга не отказываемся, но выплатить его пока не в состоянии», заявил изданию начальник Гулерипского районного управления связи Сергей Камалян. Районный узел связи несет одни убытки. Половина абонентов нашей организации являются льготниками. Долг возник из-за того, что районный узел связи не своевременно производил выплату средств, причитающихся редакции. В прошлом году мы решили, что абсолютно невыгодно брать на продажу газеты. Люди не хотят покупать прессу. Сегодня многие отдают предпочтение интернету. В 2014 году государственная компания «Абхазсвязь» планирует провести реорганизацию, после чего возьмет на себя обязательства по погашению всех задолженностей районных узлов связи. Несмотря на это, главный редактор издания Виталий Шария решил написать открытое письмо главе администрации Гулерипского района Тимуру Эшба в надежде на то, что он сможет урегулировать этот вопрос. А пока указанная сумма не будет получена редакцией, Виталий Шария решил публиковать в издании напоминание об этом, адресованное главе района. Анаит Гогурян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
И пришло время для нашей рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
45 лет назад студент философского факультета Карлова университета Ян Палах совершил самосожжение в центре Праги в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. Сейчас в родном селении Палаха собираются открыть дом-музей в его честь, рассказывает Александра Вагнер.
Городок Вшетете, где Ян Палах родился и вырос, находится в часе езды на поезде от Праги. Здесь до сих пор стоит дом семьи Палаха, однако в нем никто не живет. Нынешние хозяева его много лет не используют. Графический дизайнер Ян Паукар решил добиться создания музея Яна Палаха в этом пустеющем нынче доме.
С самого начала в мои планы не входило создание музея. Меня просто интересовала личность Яна Палах, и я начал читать книги о нем. Съездил во Вшетете, где он вырос. И когда я увидел, что в принадлежавшем его семье доме довольно долго никто не живет, я подумал, что неплохо бы создать там музей. С этой целью я зарегистрировал неправительственную организацию «Народ Пагас», чтобы к этой инициативе могли присоединиться и другие общественные объединения, предлагавшие почтить память Палаха.
Чтобы найти деньги на музей, 2 года назад созданная Паукаром общественная организация начала сбор средств. К компании присоединились вдова президента Чехии Вацлава Гавела Дагмар, бывший министр иностранных дел Карл Шварценберг, другие чешские знаменитости, в том числе топ-модель Тереза Максова.
Чтобы собрать средства, мы стали продавать оригинальные, сделанные вручную браслеты. Покупая их, люди жертвовали на начатый нами проект. В основном мы рассказывали о нашей деятельности на музыкальных фестивалях, где устанавливали небольшую палатку. Пожертвования составили почти 8 тысяч долларов. Часть средств была потрачена на листовки. При этом мы не ставили перед собой задачу собрать всю необходимую сумму. Мы просто хотели, чтобы о нашей идее узнали как можно больше людей. Нам удалось привлечь внимание политиков, которые отвечают за финансирование общественных инициатив. И в конце прошлого года правительство выделило средства на покупку дома во Вшететах для открытия в нем музея.
Грант правительства и собранные средства предполагается потратить не только на приобретение здания, но и на восстановление кондитерской, принадлежавшей отцу Яна Палаха. Ее закрытие было связано с ограничениями на частную предпринимательскую деятельность, введенными в 50-х годах прошлого века после прихода к власти в Чехословакии коммунистов.
Хотелось бы, чтобы в музее не только перечислялись бы исторические факты, но чтобы его посещение было еще и эмоциональным переживанием. Обсуждение того, как это сделать, началось недавно, поэтому окончательной концепции еще нет. В то же время музей не должен экономически зависеть от бюджета. В Чехии многие музеи ежегодно обращаются за дотациями, но мне хотелось бы этого избежать, потому что, когда я задумывал этот проект, то не хотел, чтобы у государства появилась очередная обуза. Добиться этой экономической эффективности можно, с одной стороны, привлекая в музей школьников, которые изучают биографию Яна Палаха в рамках курса истории, а с другой стороны, возобновив работу семейной кондитерской.
Ян Паукар считает, что не только дом, где будет создана экспозиция, но и весь городок Вшетете помогут всем, кто интересуется чешской историей, лучше понять, почему Палах решился на протест. Он призывал общество не быть пассивным, не мириться с ограничениями прав человека в Чехословакии. Паукар считает, что это остается важной темой и сегодня.
Палаху было не безразлично все происходящее в стране. Он стремился пробудить общество от летаргического сна. Но мне кажется, что его послание остается актуальным даже по прошествии времени. Сегодня молодые люди не чувствуют ответственности за происходящее и даже стремятся от этой ответственности избавиться. У них нет желания сделать что-то для окружающих. Подрастающее поколение будет в будущем формировать политику государства, а мы можем указать ему направление. Напомните о необходимости заботливого и активного участия в происходящем в государстве.
Часть экспонатов в новый музей планируется перенести из местной школы, где в начале 90-х годов стали собирать документы и вещи, связанные с личностью Палаха. Музей во Вшететах будет еще и скромным напоминанием о влиянии, которое совершивший самосожжение студент философского факультета оказал на чешское общество. В этом году, помимо годовщины его протеста, в Чехии вспоминают и о 25-летии так называемой «недели Палаха» – серии гражданских протестов на Вацлавской площади в Праге, начавшихся по случаю 20-летия со дня смерти Палаха в январе 1989 года. Недовольство общества вызвал жестокий разгон демонстрации, состоявшейся в центре Праги 15 января. Был арестован и будущий президент Чехии Вацлав Гавел, но после разгона первой демонстрации люди продолжали собираться на Вацлавской площади на протяжении следующих 5 дней. И каждый раз полиция применяла силу и проводила аресты. В общей сложности были задержаны 1400 человек. Часть из них как раз во Вшететах, куда после пражских событий отправились демонстранты, чтобы положить цветы на могилу Яна Палаха. Эти события, продолжавшиеся 7 дней, современные историки называют предыдущими предвестником бархатной революции. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
И продолжает нашу программу материал из Абхазии. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария уже как-то рассказывал об известном городском умалишенном по кличке Марадонна. А вчера ему удалось взять у Марадонны небольшое интервью.
Известный городской сумасшедший по прозвищу Марадона, он же Шамиль Галин, продолжает оглашать сухумские улицы и перекрестки своими речевками, воплями. Излюбленное место его дислокации – перекресток проспекта Мира и улицы Абазинской, давно прозванной сухумскими выпивохами «Бермудским треугольником». Года 3,5 назад, в разгар чемпионата мира по футболу, я увидел Марадону, стоявшим у этого перекрестка с воздетыми вверх руками и оравшего, что было мочи, «Аргентина чемпион». Не все, кстати, тогда и поняли, при чем тут Аргентина. А знаменитый в прошлом футболист Диего Марадона, в честь которого получил свое прозвище Шамиль, очень шустро пустые бутылки на стадионе в Сухуми собирал, тренировал тогда сборную этой страны. Начав с этого эпизода, я рассказал летом 2010-го о Марадоне слушателям «Эхо Кавказа». На сайте «Эхо Кавказа» было немало откликов, даже от одной бывшей сухумчанки, живущей ныне в Германии. Но я сожалел, что не включил в тот репортаж запись голоса сухумского Марадоны. По правде сказать, взять интервью у него в последние годы стало не так-то просто из-за того, что он, как говорится, не просыхает. Но вот вчера все как-то удачно совпало. Было раннее утро, и Бермудский треугольник выглядел малолюдно. У меня оказался с собой диктофон, а Марадона был еще как стеклышко, хотя шел навстречу с початой литровой бутылкой водки в одной руке и с пластиковым стаканчиком другой. Он прекрасно помнил меня и любезно согласился уделить мне несколько минут своего времени. Я попросил Марадону рассказать о его нынешнем житье-бытие и был вынужден потом его утихомиривать, чтобы мы не привлекали внимания прохожих, когда он набрал в легкие воздуху и заорал по обыкновению свои речевки.
«Как у тебя дела?»
Я люблю Абхазию.
Не-не-не, подожди.
Независимое государство. Да. Победа Абхазии, независимое государство.
Громко не надо. Как у тебя дела? Ты скажи. Ты собирался в Турцию, помнишь? В Анталию быть там, подавать тапочки на пляже. Помнишь, была у тебя мечта?
Да.
И чтобы тебя звали папа пришелец. Да. Не получилось с этой? Ты загранпаспорт хотел получить.
Не получилось. Паспорт потерял, не потерял. У меня смородился бомжи, пока в доме находился. Бомжи все забирают, елки.
Бомжи?
Да.
А сейчас ты где обитаешь?
Ой, где придется.
Ну, такого места нету постоянного?
Нету.
Сейчас тебе сколько лет?
62 года исполнилось гранда психбольница.
Это когда?
2 августа.
Ага. Сколько ты там провел?
Все лето.
Тебя раньше обвинили, что ты какой-то вагон там жег.
О!
Это было?
Не было.
Так.
Они говорили, что знаешь что? Железнодорожная милиция. Что дрова не запил, грелся. Что нахрен ты мне дрова нужна? У меня водка греет.
А что загорелся этот вагон?
Откуда знаю? На меня списали пьяного. А я пил, знаешь где? Вокзала, институту, за молодежь, чтобы они закончили институт, а потом замуж вышли.
Не злоупотребляешь? На здоровье же тоже, наверное, отражается. Это слишком много пить.
Да нет.
Я помню, ты еще выступал до войны около филармонии. У тебя такой был бусы из камней.
Камушки, ракушки,
да, камушки,
были, да.
Куриный бок.
И степ, да.
И пел шаланды полные кефали.
Одесса, да. А я еще, кроме Одессы, добавлял, я Сухума велика, Одессу убрал. Вот так.
Марадона сказал мне, что водку ему покупают сухумчане. Они же, мол, его любят. Любят или губят, мелькнула мысль. А когда мы уже собирались разойтись в разные стороны, мимо проходили двое парнишек в военной форме, и Марадона снова заорал: «Солдаты, возвращайтесь живыми домой». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит
в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.